Там день и ночь играют струны, в тихой воде отражаются бирюзовые, серебряные, персиковые арки и белоснежные мосты, и резные стены, и ажурные башни. Там живут золотые, которые славятся своими дальнобойными луками и абсолютным бесстрашием в бою. Но нас ведет властелин мира, и в трюмах наших кораблей секретное оружие. Золотые сдадутся или умрут. Так говорили эти люди и мечтали о драгоценных украшениях, которыми увешаны в мир те женщины, и о самих женщинах, красавицах и гордячках, которых можно будет завоевать прямо на площади, знаменитой площади Мирты, перед дворцом достойных. Эмиль, младший повар, возведенный в звание младшего кока, засыпал посреди этих разговоров неглубоким, беспокойным сном. Ему снились цветные мосты, которых он никогда не видел, и женщины с золотой кожей и золотыми до колен волосами. На десятый день пути случился переполох. Подошла шлюпка с флагманской крыламы. Эмиль варил кашу в огромном котле, двое его товарищей ползали по камбузу, как дохлые прилипалы, а корабельный кок Нагай в спешном порядке готовил закуску для повелителя. «Неси!» — крикнули сверху. Кок засуетился, пытаясь подхватить сразу блюдо, бачок, две бутылки и соусницу, чуть не разлил соус, завертел головой. «Эмиль, возьми поднос, скотина ленивая!» Вообще-то Нагай старался не ругать младшего кока без нужды, но в минуты душевного напряжения срывался и забывал, что мальчишка удивительно похож на властелина. Эмиль подхватил на поднос все, что не мог унести Нагай, и поспешил за ним вверх по трапу. Палуба качалась, пузан грузно переваливался сбоку на бок, огромный, как целый город. Стараясь удержать поднос в равновесии, Эмиль вслед за коком вошел в капитанскую каюту. За столом под белой скатертью сидел властелин рядом с капитаном Пузана, имени которого Эмиль до сих пор не знал. Поверх скатерти лежали бумажные свитки, какие-то чертежи и планы, и властелин говорил, ведя вдоль линии кончиком карандаша. Нагай бесшумно выставил из стенного шкафчика тонкую, дорогую посуду и жестом велел Эмилю накрыть на стол. Эмиль замешкался, не зная, ставить соусницу справа или слева от бутылок. В этот момент корабль сильно качнуло. Эмиль завалился на бок, в ужасе чувствуя, как уходит опора из-под ног, и рухнул, забрызгав красным соусом куртку, стену и лицо. Нагай зашипел сквозь стиснутые зубы. Его взгляд обещал сотню плетей. Эмиль поднялся и чуть снова не упал. Капли соуса стекали у него по щекам, по волосам, по подбородку. «Капитан!» — набычился. Властелин впервые оторвался от бумаг. Его взгляд, равнодушный и пустой, нашел Эмиля и на одно мгновение изменился. «Что ты здесь делаешь?» Эмиль пошатнулся. Надо было ответить, как полагается, что он служит на Пузане младшим коком, но мальчик, как в скверном сне, не мог сказать ни слова. Властелин встал, пересек каюту, будто не чувствуя качки, подошел вплотную к Эмилю, взял его за перепачканный соусом подбородок. «Почему ты не в замке? Почему ты здесь?» «Я младший кок». Властелин обернулся к Нагаю. «Кто приказал взять его в поход?»
Кок растерялся.
«Я не...» «Он сам напросился, властелин. Мы просто кликнули клич по кухне. Кто хочет? Народу-то много требуется, а он толковый, даром что руки дырявые». «Ты сам напросился? Захотел идти в поход?» Эмиль не выдержал его взгляда и зажмурился. «Дай ему полотенце», — отрывисто приказал властелин, — «и убери тут, потом поговорим». Два унылых часа Эмиль ждал этого потом. Нагай пока не трогал его, может быть, жалел. Работы на камбузе было, как всегда, полно. Еще и первого боя не случилось, еще противник в долине показался.
«А жрать всем охота.
кочегаром, пропахшим вонючим дымом, матросом, по паучьи снующим на страшной высоте в переплетенных снастях. А стрелки и абордажники, бездельники и сквернословы, те целыми днями дрыхнут на палубе, чтобы проснуться к обеду и выбронить Эмиля за нерасторопность. Он старался отвлечь себя посторонними мыслями, но выходило плохо. Тогда он отставил жирный котел, все равно пропадать, и потихоньку выбрался на палубу, где светило солнце, дул свежий ветер, и поперек синего неба лежал, будто черный пушистый хвост, тянулся дым из толстенной трубы. Вдоль борта, цепляя за натянутые канаты, Эмиль пробрался на носовую часть. Здесь возвышалась вторая труба, без дыма. Широкий раструб ее был обращен вперед и походил на разинутый рот. Эмиль почему-то боялся этого раструба. В нем гудел ветер, и слышалась глухая возня. Эмиль старался не подходить к трубе без крайней надобности. На досках палубы сидели солдаты, играли в камушки и не обращали на младшего кока никакого внимания. Эмиль встал у борта, подставив ветру лицо. Ветер трепал его куртку, пропахшую топленым жиром и дымом. Впереди и справа, и слева расстилалось море. Рядом, почти нос к носу, легко шла флагманская крылама, самый красивый корабль всей эскадры. Тесно, как печерки в стаде, следовали за ним другие суда. Казалось, море кипело под ними. Попутный ветер, ровный, постоянный, наполнял цветные паруса. Зеленые с красным из Порт-Эфер, желтые с белым, синие, малиновые, неведомо каких портов. И дальше, дальше, всех цветов и оттенков. Казалось, идут не на войну, а на праздник. Эмиль глубоко вздохнул. Для настоящего мужчины единственный праздник — война. Так сказал какой-то стражник еще в замке, а Эмиль запомнил его слова. Ему 15. Пусть он тощий и узкоплечий для своих лет, но он мужчина. Если бы удалось уговорить властелина дать ему меч и позволить сражаться. Эмиль улыбнулся собственным мыслям. Кто же даст ему меч? Корабль забит меченосцами, арбалетчиками, умудренными воинами, бывавшими во многих боях. Что против них Эмиль, все детство пасший печерок, все отрочество, просидевший на замковой кухне? Он посмотрел на крыламу, рассекавшую воду острым носом. За ней тянулся хвост дыма, а на носу тоже возвышалась труба с черным раструбом, похожим на разинутый рот. Будто корабль требовал кормежки. Эмиль вздрогнул и рассмеялся. Не ему кормить флагманский парусник, не ему разливать суп и разносить кашу, резать хлеб и толочь зерно. Крылама возьмет свое в бою. Он вдруг почувствовал, что устал. Сел на бухту свернутого каната, жесткого с крупинками соли между волокнами. Закрыл глаза. Ему представились пещеры у родного поселка. Он не вспоминал их несколько лет. В пещерах прыгало эхо. Пугливые печерки шарахались от громких звуков, и потому Эмиль вместе с другими ребятами-пастухами забирались глубоко под гору, подальше от жующего слепого стада. И там, в переплетениях подземных тоннелей, играли в эхо. Сперва просто кричали на разные голоса, завывали и щелкали, потом пели песни. Изловчившись, можно было устроить так, чтобы твой собственный голос подпевал тебе Надо было только найти правильное ухо в тоннеле. Старшие парни заставляли эхо непристойно ругаться. Девчонки, их было мало среди пастушков, смеялись. Никто не боялся темноты, ни путаницы подземных ходов. Они так же свободно чувствовали себя под горой, как Нагай на собственном камбузе. «Нагай!» Эмиль разлепил глаза. Старший кок возвышался над ним, уперши руки в бока. «Иди!»
«Что?»
«Иди, щенок, да хранят тебя твои добрые боги!»